Одна из основных задач Библии заключается в том, чтобы помочь людям, живущим на земле, понять несколько чрезвычайно важных, центральных истин жизни. Самая первая такая истина заключается в абсолютном статусе Бога. Бог – Творец и Создатель Вселенной, абсолютный владыка всего существующего. И по этой причине Библия снова и снова в разных местах, в Ветхом Завете, в Новом Завете, с разных сторон, разными жанрами, разными стилями повторяет эту истину. Мы склонны ее забывать. Вторая истина, связанная с ней очень близко, это помочь людям сформировать правильное, соответствующее отношение к великому суверенному владыке Богу. Когда мы говорим о Боге как о суверенном владыке Вселенной, мы имеем дело с тем, кто продумал все детально, составил план всего того, с чего начинается история, чем она заканчивается, как она будет развиваться. Мы имеем дело с тем, кто делает то, что он считает правильным и нужным. Это очень важная вещь. Почему? Потому что на Земле вот существует сейчас 8 миллиардов человек. И каждый из этих 8 миллиардов думает, как он или она представляет, что правильно и нужно. Но Библия нам говорит о том, что Вселенная управляется суверенным Богом на основании того, что Он считает правильным и нужным. Это очень важные вещи, которые нам нужно учитывать. И в связи с этим нет ничего более разумного, нет ничего более правильного для человека, как смириться перед этим Богом. Как найти гармонию с Ним, что возможно только через Господа нашего Иисуса Христа. Именно об этом и говорит пророк Исаия снова и снова в своей книге. И сегодня мы коснемся уникальнейшего пророчества. Это единственное пророчество во всей Библии такого типа. Это пророчество о персидском царе Кире. Когда Исаия обращается к народу израильскому, он говорит, как и все пророки, о конкретных фактах, он говорит о прошлом, он говорит о будущем, он говорит о настоящем, он говорит о том, как это касается жизни тогдашнего народа и как эти истины играют роль в сегодняшней жизни для нас с вами. Но он говорит об этом для того, чтобы повернуть внимание каждого человека, кто его слушает, тому, чтобы указать на суверенное величие Бога и в свете этого побудить к смиренной покорности Ему. Итак, первая часть этого пророчества – суверенное величие Бога. История, описанная в Исаии 45 главе, она касается периода, когда Исаия пророчествовал между двумя пленениями. Я напомню, что ассирийское пленение – происшедшее в 722 году, коснулось 10,5 колен северного Израиля. Помните, что после Раама Израиль разделился на две части. Северный Израиль – 10,5 колен, и Южный Израиль, который включил в себя Иудею, и там была часть колена Вениаминова. Северный Израиль быстро отступил от Бога, сразу погрузились в идолопоклонство. Бог их предупреждал много, и в 722 году, в это время Ниневия, или Ассирия правила со столицей в Ниневии, они пришли, и они захватили и увели в плен 10,5 колен. Помните, у ассирийцев была такая практика. Они забирали население земли, которую они захватывали, и заселяли эту землю другими людьми с тем, чтобы предупредить восстание, не допустить восстания покоренных народов. Когда они выселены со своей земли, они не настолько сильно могут собраться вместе для того, чтобы восстать против оккупантов. Именно так поступили ассирийцы. Итак, Исаия пророчествует примерно, ну так скажем, около 100 лет до Вавилонского пленения. После ассирийского пленения и около 100 лет до Вавилонского пленения. Я еще раз вам показал вот эту карту, вот, и нарисовал здесь Исаию. Он, конечно, немножко плоховато видно вам здесь, но верьте мне, это Исаия. Вы, если ближе присмотритесь, узнаете. Примерно за 100 лет до Вавилонского пленения. Вавилонское пленение, как известно, в 605 году произошло. Но когда Исаия говорит об этом, он говорит не только о том, что народ будет наказан Богом и уведен в плен. Он говорит и о возвращении Израиля из плена. О том, что произойдет через 70 лет, примерно через 70 лет после Вавилонского пленения. И когда он делает это единственное место в Библии. Он говорит имя человека, который все это совершит. Он называет конкретно царя Кира, персидского царя. Он называет конкретно, друзья, в это время государства Персии не было. В это время на троне в тогдашней империи была Ассирия. В это время Вавилон где-то был маленькой провинцией. Помните, это за 100 лет до того, как вавилоняне поднялись, и когда они пришли в силу, и когда они достаточно быстро пришли и захватили Иудею. И он называет не только Персию, он называет конкретно царя, он называет его по имени. И через это показывает величие Божьего суверенного владычества. Это величие выражено в нескольких гранях, и я хочу подчеркнуть их или вместе с вами посмотреть. Во-первых, он говорит о великой власти. Он говорит в этом о том, что эта великая власть существует для великого спасения. И третье, он говорит о том, что это все будет вести к великой Божьей славе. Итак, давайте все-таки обратимся к первому стиху 45 главы. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». Остановимся здесь. Это само по себе чрезвычайное выражение. Слово «помазанник» – это еврейское слово «мишиах», от которого происходит слово «мессия». Слово, которое переводится просто как «помазанный». Это слово применялось по отношению только к трем типам людей. Царей помазывали на их царство, священников помазывали на их служение, и пророков Бог помазывал на то, чтобы они пророчествовали. То есть три особых категории людей, которых Бог выделял через специальный акт, когда приходил священник или приходил Божий человек, и он брал масло, оливковое масло, и фактически совершал помазание, церемониальное помазание, которым выделялся этот человек. И здесь речь идет о язычнике, который не знает Бога. Но Бог называет его помазанником. Кстати, главным помазанником в Библии является Мессия, Мессия Иисус Христос. Иисус Христос несет этот же титул – главный помазанник. Это очень интересно, потому что Исаия представляет в этом месте персидского царя, язычника, не знавшего Бога, представляет как Мессию, то есть как Спасителя в определенном смысле этого слова. Исаия говорит, Кир будет специально приготовлен Богом для того, чтобы выполнить особенную миссию в Божьем плане искупления – вернуть народ израильский в обетованную землю и восстановить его храм. Конечно, мы, читая Писание, знаем, что каждый человек находится под Божьим контролем. Читая Писание, мы знаем, что сердце царя в руке Божией, то есть все цари тоже находятся под Божьим контролем. Но в данном случае Бог избирает Кира и лично поставляет его для специальной миссии. Ситуация с Киром отличается от многих других тем, что она включает в себя непосредственное Божье действие. Посмотрите, как он продолжает описывать эту акцию, которая будет, или операцию под названием «Кир». Смотрите продолжение первого стиха. «Я держу тебя за правую руку». То есть он не только приготовил его, и там сам выкарабкается как-нибудь. Нет, он говорит, я его предопределил, что будет такой человек. И кроме того, я держу его, то есть я дам ему, держу за правую руку, это значит, дам необходимую силу. Он продолжает, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Бог говорит опять-таки, и конструкция в еврейском языке здесь такая emphatic, или акцент ставится на слово «я», на местоимение «я». Он говорит, «я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и скрытое богатство, чтобы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израиля». Это очень интересная история. Кир, который стал потом царем, родился в 600 году в маленьком городке Аншан в Персии. Вот если вы посмотрите на эту картину, значит, когда-то Ниневия была центром вот этой вселенной, и она правила, ассирийцы. Потом Вавилон захватил власть, и Вавилон правил. И вот здесь где-то, это сейчас южный Иран, вот здесь где-то маленький городок Аншан, рождается там человек, и потихонечку приходит в силу этот человек. Мы знаем, что в 559 году до нашей эры он становится царем или королем Персии. Вот небольшая провинция, которая была малоизвестна в то время. В 549 году, то есть через 10 лет, он захватил Мидию, то есть вот эту всю территорию. Вот этот маленький человек, вот отсюда он захватывает вот такую территорию. Потом захватывает Лидию, это территория современной Турции. Потом после этого в 539 году Кир захватывает Вавилон, то есть всю эту территорию, а позже и Египет. То есть вот в чем значение слов. Посмотрите, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Бог взял этого человека, который был малоизвестен, и посмотрите еще раз. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народа, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не закрывались». Это произошло по Божьему предопределению, которое он сообщил через пророка Исаию, примерно за 200 лет до того, как это случилось. Около 200 лет до того, как это случилось. Опять-таки, посмотрите, какая точность. Древний историк Геродот, который жил примерно через 50 лет после того, как Вавилон пал, он описывает ситуацию и говорит, что в Вавилоне было около 100 ворот, медных ворот, бронзовых ворот. И сложилась интересная ситуация, этот город был практически непобедим, но народ, жители Вавилона на данном этапе, они вошли в конфликт со своим царем, очень были недовольны им, и поэтому они сами открыли ворота, и войска Кира свободно зашли и захватили, не разрушая город, без стенобитных орудий и без необходимости каким-то образом разрушить городскую стену. Вот в чем смысл. Я пойду перед тобою. Бог заранее создал условия, в которых каким-то образом вавилонский царь должен был вести себя так, что жители этого города стали недовольны им, и это недовольство достигло такого предела, что они сами открыли ворота для того, чтобы войска Кира туда зашли. Глядя на подобные события, людям часто кажется, что это все происходит случайно. Но Бог говорит, что это Его рука организовала весь сложный процесс завоевания Кира. Кир делал это, ища своего. Как и все завоеватели мира, он искал утверждение себя. Он искал продвижение своей нации, он искал расширение своего царства. Но Бог говорит, это стало возможным только потому, что я дал тебе все это. Итак, это великая Божья власть. Под управлением Кира, кстати, нео-Вавилонская империя, он сделал своей столицей Вавилон. и это нео-Вавилонская империя, она вобрала в себя все центры цивилизации, которые существовали до того, и стала самой сильной империей, самой большой на тот момент, и, конечно же, одной из самых больших в истории человечества вообще. То есть пророк Исаия демонстрирует, все это произошло благодаря Божьему всевластию. Продолжая свое пророчество, он переходит к следующей очень важной теме, говорящей о суверенном величии Бога. Он говорит о великом спасении. Все великие дела, которые происходили в тогдашнем мире и происходят в сегодняшнем, кстати. Все огромные завоевания, падение государств, покорение народов, захват территорий и все, что было с этим связано, посмотрите, было сделано ради одной цели. Четвертый стих. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избрана моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясывал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Бог подчеркивает, что он назвал Кира по имени более чем за 100 лет до его рождения. Назвать по имени в то время означало дать, определить сущность личности, вот, кто он или кем он будет. Бог сформировал Кира таким образом, или таким, каким он был, сформировал все условия вокруг него ради одной цели. Давайте посмотрим еще раз на эту карту. Посмотрите, узкая полоска земли, Иерусалим, вот здесь. Вот здесь, между Средиземным и Мертвым морями. Вот эта узкая полоска земли, вот это Израиль. И посмотрите, все движение империи. Посмотрите, падение государств одно за одним. Посмотрите, захват территорий, казни царей, всякие обстоятельства, которые разворачивают весь мир. И он говорит, все это ради Израиля, раба моего. У Бога есть план. И этот план он будет осуществлять в соответствии со своей целью. Ради тех людей, которые жили на этой узкой полоске земли, которые получили однажды Божий завет, которые получили Божие обетование, которые получили Божий закон, который они, кстати, приступили, который они проигнорировали. Это люди, которые отпали от Бога и от служения Ему. Это люди, которые находились в той точке, в которой он берет и допускает их пленение. И эту землю всю выкорчевывают буквально ассирийцы, потом вавилоняне. Для того, чтобы совершить свой план, конечный план искупления или спасения через этот народ. Продолжая свое пророческое слово, Бог говорит в 13 стихе, посмотрите. «Я воздвиг его в правде, то есть Кира, и уравняю все пути его». Дальше он говорит, он построит город мой и отпустит пленных моих, ни за выкуп и ни за дары, говорит Господь Саваоф. Кир сделает то, что мне нужно, говорит Господь, чтобы обеспечить осуществление моего плана спасения. Далее он продолжает, делая еще одно очень уверенное утверждение, 17 стих. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены вовеки. Все это сделано ради того, чтобы Бог продемонстрировал свою верность в тех обещаниях, которые Он дал израильскому народу, и чтобы сделать возможным продолжение и осуществление Его великого плана искупления, который ведет к спасению людей от греха, к спасению человечества от зла и спасению от вечной смерти. Бог сделал это, чтобы стало возможным возвращение евреев из плена. Посмотрите еще раз на вот эту карту здесь, вот это вот возвращение из плена, которое началось сразу после того, как Кир завоевал Вавилон. Он сделал это для того, чтобы обеспечить пришествие Иисуса Христа. Евреи должны были вернуться на свою землю. Храм должен был быть восстановлен для того, чтобы туда вошел тот Мессия, которого Господь приготовил от вечности прошлого, который и совершит финальную победу над грехом и злом. Заметьте, как Бог выстраивает глобальные события в мире для достижения своей основной цели. В этом основной смысл истории, друзья. Бог направляет историю для совершения спасения. События, описанные в этой главе, нужны были для подготовки пришествия Христа, чтобы совершилось искупление, чтобы люди на земле, чтобы мы с вами обрели спасение, чтобы у человечества было будущее. Спасение души, спасение человечества, вечная победа над грехом, злом, смертью, дьяволом. Главная цель всего, что делает Бог. И это ведет нас к третьей характеристике суверенного Божьего величия. Это не только Его великая власть, это не только Его великое спасение, но и третья Его великая слава. Посмотрите, 6 стих или с 5 мы прочитаем. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Друзья, конечной точкой всей истории Вселенной будет вечная слава. Вечная слава является выражением превосходства Божьей личности. His excellencies. Вот все то, что происходит во Вселенной, происходило, происходит и будет происходить, в конце концов будет сведено к тому, что вся Вселенная признает абсолютное Божье величие. Будучи язычником, Кир не знал Бога, но на определенном этапе для него стало ясно, что именно Иегова дал ему все необходимое для того, чтобы он захватил всю землю. И поэтому он повелевает построить храм в Иерусалиме. Посмотрите, 2 Паралипоменон, 36 глава. Мы читаем об этой истории. А в первый год Кира, царя персидского, то есть, посмотрите, вот здесь он захватил Вавилон в 539 году. И в первый год, сразу же, в 538 году, по истории говорит, первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господнего, сказано устами Иеремии. Кстати, он здесь цитирует не Исаию, а Иеремию, потому что Иеремия сказал точно о 70 годах. Сказано устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный. Интересно, что этот язычник в этой точке понял. Оказывается, это Бог все сделал. Еврейский историк Иосиф Флавий, который жил в конце, во второй половине первого столетия уже нашей эры, он писал, что пророк Даниил, уже будучи в преклонном возрасте, будучи глубоким стариком, что этот пророк Даниил, который был в Вавилоне, помните, он служил царям там, и когда Кир пришел в Вавилон, Даниил открыл ему книгу пророка Исаия, об этом Иосиф Флавий пишет. И он открыл книгу пророка, 45 главу, и говорит: посмотри, про тебя здесь написано 200 лет тому назад. И это убедило Кира. И Кир понял, что все это, посмотрите еще раз. И он повелел, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет. Удивительнейшие вещи происходят в истории. Мы не знаем, стал ли Кир верующим, вряд ли. Но, во всяком случае, он признал Божье владычество. В этом финальный смысл истории. Несмотря на все сложности, на все страдания, на боль на земле, несмотря на все зло, на многочисленные беды, происходящие в истории, однажды всякая плоть, каждый человек, даже все ангелы и бесы признают Божье величие, признают превосходство Его личности и славу Его дел. Бог об этом говорит немножко ниже в этой же главе. Посмотрите, 23 стих. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него». В Новом Завете об этом сказано, что это будет достигнуто благодаря искуплению, которое совершил Христос. Филиппийцам 2 глава 9 стих. «Поэтому и Бог превознес его, то есть Христа, и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса, написано, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Об этом подробно говорится в книге Откровения, ее последние две главы наполнены обилием славы Божией. Посмотрите, 21 глава, 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Друзья, вот в чем цель истории. Да, цель истории – обеспечить спасение, совершенное через Господа нашего Иисуса Христа. Но все это однажды продемонстрирует великую славу Божию. В 22 стихе этой же главы он говорит: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Агнец – это средоточение Божьей славы. Его дело искупления, ставшее центральной осью истории Вселенной, наивысшее проявление величия Божьей личности. Итак, пророк Исаия говорит к народу израильскому, и обращаясь к ним, он говорит о нескольких вещах. Он говорит, что Бог абсолютно велик своей суверенности. Он велик своей власти, беспрецедентно велик, безгранично велик. Он велик в своем спасении. Это его главное дело, которое он делает, несмотря ни на что, несмотря на все события, которые происходят во Вселенной. И он велик своей славе. Через все это продемонстрируется Божья слава. Теперь давайте обратимся ко второй части этой главы, которая говорит о необходимости смиренного отношения к суверенно великому Богу. Я хочу напомнить, что эти слова звучали в один из наиболее мрачных периодов истории израильского народа. Это был период отступления, это период идолопоклонства, это период, когда храм функционировал, но люди жили совершенно другими целями. И он обращается к этим людям, и он говорит им о необходимости смиренного отношения к Богу. Пророк Исаия в связи с тем, обращаясь к людям, которые не согласны с Божьим планом, они, в принципе, не против были услышать об этой части, о возвращении из плена. Но их абсолютно не устраивала вот эта часть, вавилонское пленение. Им абсолютно не подходило это. И поэтому, находясь в таком положении, евреи спорили с Богом, они предъявляли Богу претензии. Они хотели спасения на своих условиях. Они хотели, чтобы Божьи действия выражались так, как они считали нужным и как они считали правильным. Они хотели Божьих благословений без покаяния, без исправления своих путей. Поэтому пророк Исаия, передавая им Божьи слова, говорит к ним о трех вещах. И еще здесь есть три очень важных вещи. Первое, он говорит: не спорьте с Богом. В связи с тем, что Бог велик в своей власти, в связи с тем, что Бог велик в своем спасении, в связи с тем, что Бог велик в своей славе, не спорьте с Богом. 7 стих, посмотрите. Бог обращается к этим людям и говорит: «Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Это очень трудные слова, их очень трудно переварить. Мы точно знаем, что Бог не является автором зла. Но здесь Он говорит: «Я делаю мир, и я произвожу бедствие». Дело в том, что Бог имеет дело с человеческим злом, которое поразило людей на самой заре истории человечества, в момент грехопадения. Это зло поразило первых людей, и через них оно поразило все человечество. И вот именно в этих условиях, имея дело с пораженным человечеством, человечеством, которое поражено злом, Бог начал свою работу по искуплению людей, по освобождению человечества от зла. Но в процессе, на пути к этому финалу, Богу приходится допускать зло. Это очень важная вещь, которую нужно понять. Дело в том, что после грехопадения зло стало неотъемлемой частью человека. Невозможно убить зло и сохранить жизнь человеку. Зло стало частью, непосредственной частью. На данном этапе уничтожить зло возможно, только уничтожив людей. И поэтому, оставляя человечество жить на земле, Бог неизбежно вместе с этим оставляет и существование зла, которым человечество поражено. Это очень важная, глубокая богословская истина, которую Бог представляет здесь, в 45 главе книги пророка Исаия, и которая касается каждого из нас сегодня. И для нас очень важно это усвоить, и очень важно это понимать. Подобно тому, как жизнь человека, пораженного раком, болезнь есть такая, она неизбежно имеет дело с болью и многочисленными трудностями, которые приносит эта болезнь. И рак переплетает организм, он становится частью организма, и избавиться от него очень непросто. Убить рак и не убить человека. Это чрезвычайно сложно. Для того, чтобы убить рак и при этом сохранить жизнь человеку, для этого требуются сложнейшие процедуры. Операции, химиотерапия, облучение, снова операции, снова химиотерапия, снова еще какие-то процессы. Вот этим Бог занимается в истории. И в процессе этого люди страдают от двух вещей. Первое, они страдают от рака, от своей болезни. Человечество страдает. И второе, они страдают от побочных эффектов лечения. Те, кто, может быть, сам пережил или соприкасался с родными и близкими, кто это переживает, знают, насколько это болезненно и трудно проходить химиотерапию, операции или облучение или прочие вещи. Вот в этом находится человечество сегодня. Конечно, люди, которые не понимают величия Божьего и сложности греха, и того, что происходит, они кричат: а почему Бог это допускает? А почему Бог это не прекратит? А почему Бог это... Ну, потому что он не забыл, что у тебя можно спросить. Нет, он знает, что у тебя можно спросить, но он знает лучше, чем ты. Это все намного сложнее. Хороший врач, врач-онколог, может сказать своему пациенту: то, что я буду делать с тобой, принесет тебе боль и мучение. Но я произвожу это бедствие для того, чтобы спасти тебе жизнь и убить рак. Вот это то, что Бог делает. Когда он обращается к человечеству, и он говорит: я произвожу бедствие. Для чего? Чтобы убить зло в человеке и сохранить людям жизнь. Это великая истина, которую представляет нам пророк Исаия. Именно этим Бог объяснял Израилю необходимость страданий, и этим Бог объясняет наши страдания нам сегодня. Интересная реакция Исаии. Вот здесь мы видим в 8 стихе Исаия, когда слышит это обращение Божие к народу израильскому, он говорит: «Кропите небеса свыше, и облака да проливают праведность, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе праведность». Дальше добавляет Божьи слова: «Я Господь творю это». То есть он говорит: «Господи, делай то, что ты определил, чтобы утвердилась твоя праведность. Да раскроется земля, и в результате твоих действий да приносит спасение, которое произведет праведность, удалит нечестие из земли». И здесь же, поворачиваясь к народу, Исаия говорит, 9 стих: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу: зачем ты произвел меня на свет? А матери: зачем ты родила меня?» То есть человек, спорящий с Богом, никогда не сможет обрести покоя. Какими бы ни были ваши аргументы, сколько бы справедливыми они ни казались в наших претензиях к нему, мы всегда проиграем. Мы не в том положении, чтобы спорить с ним. Исаия говорит: что толку, что ты будешь препираться с Создателем? Или дальше он продолжает: что толку, если ребенок говорит родителям: зачем вы меня родили? Ну так ты же родился. Этот процесс нельзя повернуть вспять. У тебя твои претензии абсолютно бессмысленны. Мы не говорим, насколько они обоснованы, и абсолютно бессмысленны. Толку от них абсолютно нет. Исаия говорил об этом евреям, которые ожидали вавилонского пленения. И это же истина говорит сегодня к нам. Я еще раз обобщу всю эту часть. Зло – это неотъемлемая реальность жизни человечества на земле, дорогие мои. Находясь в этой реальности, нам нужно быть благодарными Богу за то, что Он занимается нашим лечением. И что, допуская существование зла, Он ведет нас к исцелению, к финальному освобождению, которое однажды произойдет. Друзья, этим христиане отличаются от людей, не знающих Бога. Это ключевое. Да, мы точно так же страдаем, как неверующие. Да, мы живем в тех же самых бедствиях. Но именно этим люди, знающие Бога, отличаются от тех, кто не знает Его. Итак, первый шаг. Смирение перед великим Богом, перестаньте спорить с Ним. Второй шаг. Доверьтесь Божьему плану. 11 стих еще раз. «Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли тебе, у него рук, у него нет рук? Так говорит Господь, Святой Израиль и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле моем?» Очень интересно, он говоря, вы спрашиваете у меня о будущем, он говорит: будущее в моих руках, поэтому вы спрашиваете меня об этом. У меня есть план. Я делаю то, что знаю. Более того, я вам открыл, что я делаю это для двух вещей: для спасения, освобождения человечества от зла, и, во-вторых, для славы, которая будет в вечности, которая однажды будет проявлена. Я это делаю, у меня есть план. 12 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека». Опять-таки, это просто выдающиеся Божьи слова, которые он просто собрал здесь через пророка Исаию с такой высочайшей степенью концентрации. Он говорит: «Я создал», он возвращается к творению, он говорит: «Я создал землю, сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». То есть он говорит здесь о звездах, о космосе, о всем том, чем наполнена Вселенная. «Я воздвиг его в правде», он обращается, снова говорит о Кире, «и уравняю все пути его, он построит город мой и отпустит пленных моих, ни за выкуп, ни за дары, говорит Господь Саваоф». Заметьте, как он связывает, он говорит: я сотворил все это в самом начале, и теперь, конечно же, я это сделаю, потому что сотворить намного сложнее, чем маленькие вот эти вещи, типа отдать Киру всю вот ту территорию, которая была заселена. То есть Бог – Творец всего существующего. Он не просто знает все, что существует. Он определил цель, смысл и назначение. У него есть план всего. Кир – небольшая часть этого плана. Возвращение Израиля, восстановление Иерусалима – небольшая часть этого плана. Уникальная часть, затронувшая разрушение империи, глобальное переустройство мира, но в сравнении со всем великим Божьим планом спасения, операция Кир под названием Кир – это всего лишь маленькая деталь этого гигантского плана. Он построит город. Он отпустит пленных моих. Мои планы сбудутся. Мое искупление совершится. Доверьтесь мне. Так, это две вещи уже мы видим, которые помогают нам смириться перед Богом, иметь смиренное отношение к Нему. Не спорьте с Богом, первое. Второе, доверьтесь Божьему плану. И третье, ожидайте Божьего спасения. Посмотрите. 17 стих. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе». Все, что предстоит им пережить, опять-таки обратите внимание на Исаию. Вот он здесь находится, примерно за 100 лет, даже 100 с лишним лет до Вавилонского пленения. Посмотрите на все то, что будет происходить здесь. Будет Вавилонское пленение, будет возвращение от плена, потом будет опять отступление, потом будут вот эти 400 лет тишины неба, когда небо будет молчать. И потом придет Мессия, и потом он совершит искупление, и потом будет период созидания церкви, в котором мы находимся сегодня, и потом будет второе пришествие Иисуса Христа, после чего мы видим, будет вечная слава. В этом была главная цель пришествия Иисуса Христа. Он пришел для решения вопроса, задачи, которая поставлена перед Ним Богом в самом начале. Как освободить человечество от зла? Он не пришел для того, чтобы решить всякие проблемки, проблемы и проблемищи, которые есть у людей на пути. Он занимается более серьезной задачей. И это то, что знают спасенные. Это то, чем живут люди, которые познали Иисуса Христа. Это то, чем утешаются христиане сегодня. Это то, чем движим каждый, кто знает Иисуса Христа. Евангелие от Луки, я закончу этим стихом из 19 главы, 10 стих. Иисус Христос подчеркивает, Он ясно подчеркивает, что Он пришел не для какой другой задачи. Он пришел для одной цели, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Именно это мы и вспоминаем сегодня. Каждый из нас, когда будет сегодня брать хлеб, вкушать хлеб, когда вы будете сегодня принимать вино. Через это вы будете провозглашать: «Господи, я понимаю, что есть Твой великий план спасения. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня частью этого плана. Я благодарю Тебя за то, что я могу возложить упование на то, что Ты знаешь, что происходит. Я благодарю Тебя за то, что Ты такой могущественный, сильный и славный. Нашел меня, маленького человека, дал мне привилегию быть частью того, что делаешь ты». Мы склоним наши колени и поблагодарим Господа за это.